Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Бессмертие.
Послегрехопадный мир, в котором мы все живем, он стоит на началах вытеснения борьбы. В свое время Гераклит сказал: «Война – это отец всего и всех». Отец всего и всех. И это происходит во многом именно потому, что в этой нашей жизни, в самой этой материи, в самом нашем теле, вообще во всем, в самом этом космическом порядке бытия, смерть, она идет одновременно, жизнь идет одновременно со смертью. Поэтому и было сказано, что жизнь есть сон. Это что такое промежуточное состояние между жизнью и смертью. В любой момент мы субстанциально нашим бытием не владеем. И в любой момент оно может пресечься, это бытие. И вот само это состояние космоса, оно и рождает вот эту брань элементов в нем. А вот Христос пришел с идеей любви. Это новый принцип связи всего со всем. Он как бы меняет отца. Он же, можно сказать, любовь – это отец всего и всех. Вот с этим явился Христос. Отчего очень многие отпали в атеизм после веков торжества христианства? Очень часто от страха того самого бессмертия, которое ему предлагает христианская буква. Потому что выясняется, что там шанс попасть, например, в эту самую горсть спасенных, праведных и блаженных очень небольшая. А большинство это время, короткое время жизни здесь каким-то образом соотносится совершенно с другой категорией, с категорией вечности. В вечности его ждут адские муки. Тогда зачем? Тогда лучше пусть я распадусь на элементы, пусть меня ждет ничто. Это намного более блаженное состояние, чем весь этот ужас бесконечного ада. Но, слава Богу, в христианской мысли существует как бы ее самая заветная, самая глубокая и жизнеутверждающая линия, которая идет от Оригена, святителя Григория Ниского, и которая была развита в русской религиозной философии. Она называется таким ученым словом апокатастасис, это значит спасение всех, которые понимают ад не как некое место мучений, а как нравственное состояние выжигания в себе греха, когда вы будете восстановлены вот на этом уровне, новом уровне сознания, когда восстает духовное тело, и тогда вы, пройдя вот этот круг самоочищения, самоказни, вы присоединяетесь как бы в общий бессмертный собор. И это необычайно важно для христианства сейчас. Если этого не будет, оно не может иметь успеха тогда мирового.
С христианской точки зрения. Бессмертие. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 30 сентября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях философ, историк литературы Светлана Григорьевна Семенова. И мы говорить будем о бессмертии в истории русской культуры, этой идеи. Бессмертие. Человек устроен странно и по-разному относится к пространству и ко времени. Человек не может понять бесконечности пространства, для него это остается абсолютно абстрактной идеей, не может понять и конечности, все кажется, что пространство бесконечно делимо, что бы ни говорила наука, а вот со временем совершенно другое, ведь на самом деле многие люди не веруют в бессмертие, потому что несут его внутри себя как неотъемлемую свою черту, и где-то в 5-6 лет человек, может быть, впервые вдруг задумывается, а вдруг я не буду жить вечно? Прошибает холодным потом, но именно потому, что это кажется невероятным. И потом у многих людей вот это прошибание, к сожалению, исчезает. И они говорят, что нет никакого бессмертия только потому, что на самом деле подспудно-то они живут в этом самом бессмертии, они не в силах от него оторваться. И, может быть, именно религиозное сознание впервые делает бессмертие действительно-то проблемой. А для других это просто беспроблемно, и человек спокойно говорит, что буду жить в детях, потому что на самом деле убежден, что буду жить. Вот что для него существенно. Почему, как, он не задумывается. Но, конечно, смерть все-таки предстоит перед человеком. Смерть всегда чужой опыт. И насколько человек не очень разумное существо, видно из того, что считаем себя смертными, хотя никто над собой опыта по этой части не ставил. А кто ставил и выжил, тот должен бы сделать вывод, что бессмертен. Но смерть перед человеком. И все-таки в истории культуры мы видим, она и начинается с попыток как-то приручить смерть, заклясть ее, сделать частью жизни, так, чтобы она не противоречила жизни человеческой и вот этой внутренней подспудной убежденности в своем бессмертии. Как люди в разных религиях справляются с проблемой смерти и примиряют факт смерти с убежденностью своей во своем личном бессмертии? И вообще здесь какое различие между язычеством и христианством, между языческими религиями, скажем так, и христианством? Еще раз напомню, сегодня у нас в гостях философ Светлана Григорьевна Семенова, православная, автор многих книг по истории идеи бессмертия в русской культуре, и ей я адресую этот вопрос.
Ну вот замечательно сказали отец Яков насчет того, что смертный, ведь недаром человек себя определил как смертного. Это его основная родовая самохарактеристика. То есть во всей природе только человек является одновременно смертным и осознает свою смерть. То есть являет собой на самом деле совершенно дикий парадокс, трагический парадокс. Потому что осознавать свою смерть – это значит понимать, что ты уникальный, вот один раз явившийся в мир, когда-то вообще пойдешь на корм червям, развоплотишься, уничтожишься. И это ударило человечество сразу, вот буквально, как только оно стало существовать, как Homo sapiens. Недаром вот и все религии, если говорить, ну, скажем, словами Пушкина, они все возникли у двери гробовой. Они так или иначе были вот попыткой, как говорил в свое время, по-моему, Эпикур, что все религии возникают из страха смерти. Значит, вот как вот быть с этим страхом смерти? Надо вам сказать, что вообще вот религиозная идея бессмертия, она как бы возрастает в своем качестве, как, в общем, все духовные идеи человечества. Вот давайте посмотрим в начале, что сначала обессмертивало человечество. Род людской обессмертивал сначала только часть человека, его душу. Вот бессмертная душа, это мы знаем во всех, так сказать, вот в античности, в платонизме, вот бессмертная душа, она как бы принадлежность духовной сферы, следовательно, она бессмертна. А вот эта наша оболочка плотская, она тленна, она идет на распыл стихий, и вообще она, собственно, не, как бы не особого внимания, и она, может быть, темница только души. Значит, сначала только душу обессмертивает. А вот в восточных регионах, в огромных, в том же буддизме, в индуизме, в буддизме, даже не душу, потому что в душе все-таки, в каждой индивидуальной, вы чувствуете какое-то присутствие вашего «я», может быть, даже какое-то ценное, самое средоточие, ядро вашего «я». А в духе? Дух, он вообще, так сказать, он не персонален, он не личностен, он всеобщ. Там вообще дух только обессмертен. А все остальное нет, и поэтому, но везде, понимаете, все сферы человеческой жизни, и философия, недаром Платон сказал, философство значит учиться умирать. То есть он прекрасно понимал, что нужно прежде всего заклясть эту самую старуху с косой. Значит, и философия, и культура – это колоссальный град, который построяется человечеством для того, чтобы взять и ту же самую смерть каким-то образом, изъять из нее ее ядовитое жало.
Спасибо, Светлана Григорьевна. Хотя об изъятии жала смерти говоря, вы напоминаете нам о христианской уже традиции. Вот это, да. И у нас есть первый звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович, добрый день, уважаемые гости. Я хотел бы на свою, для меня самую главную тему, тема великолепная сегодня, для меня она самая главная, поскольку всегда любил это Ахматовское «Все мы в жизни немного в гостях». Вот по поводу «я», здесь было уже сказано, самая кардинальная проблема – это граница «я», подвижность «я», скажем, и бессмертие. Бессмертие какого «я»? Я в 5 лет, я в 20 лет, где пик экзистенционализма, экзистенции развивается, когда человек ощущает полноту, как мне кажется, или в 80 лет, когда происходит угасание. То же самое касается оболочки. Бессмертие какой оболочки? 80-летнего моего «я», 20-летнего, если мы говорим о... Кстати, тема развоплощения, тема достаточно сложная, поскольку соотношение плоти и духа, вот здесь уже было сказано, вещи развоплощения и буддизм все-таки это разные вещи. Потому что в любом... И в христианстве, по-моему, существует тема развоплощения. То есть неужели воскрешение происходит в той же плоти? Хотя, с другой стороны, «я» у нас, наверное, на очень много участия определяется именно оболочкой. То есть граница «я» и «не я» пролегает как раз через наше тело, не только через душу.
Спасибо. Поэтому... Александр, можно тогда в довершение вам вопрос? Вы ближе по возрасту к 20 годам или к 80?
Я уже перешел пик. Вот это еще один из вопросов, который меня мучит. Почему творцом не устроено так, что человек развивается по нарастающей? Почему есть некий пик жизненных сил, которые в периоде с 30 там, до 40 лет, и потом нисхождение, угасание всего?
Спасибо, Александр. Светлана Григорьевна, да. Отвечать вам...
Да, конечно. Ну, совершенно замечательный вопрос, и отвечать на него можно целую передачу. В общем, мы можем просто плясать от вашего вопроса. Прежде всего, вы говорите, вот где это я? Вот смотрите, вы были в 5 лет, вот сейчас вам там 35, потом вам будет 80 лет, но все время с вами творится необыкновенная, в общем-то, метаморфоза. Тут-то метаморфоза достаточно, конечно, и горестная, потому что силы покидают человека, но вы все время чувствуете, что это вы. То есть у вас самое главное вообще это вот этот центр самосознания, который есть в человеке, который опознает себя как единую личность, да, меняющуюся личность. Воскресительная идея уже, христианская идея, мы вот тут подходим к христианству, я не успела к нему подойти, впервые было дано обетование бессмертия целостному составу духа, души и тела, то есть личности, вот этому самому «я». Да, конечно, предполагается преображение и этого, и духа, и души, и тела. И тело особенно, потому что тело особенно отстало в своем развитии. Как в свое время говорил Баратынский, свой подвиг ты свершила прежде тело, безумная душа. Душа ушла далеко вперед, она себя так богато развила, так разнообразно. А тело, как вышло из рук природы, они почти таким же и осталось. И вот как раз христианство предполагает именно... возрождение, но, как мы знаем, что говорил апостол Павел, сеется тело душевное, восстает духовное. То есть предполагается, конечно, разумеется, потому что нынешнее тело, оно зациклено по смертному типу, а это будет уже тело бессмертное.
Спасибо, Светлана Григорьевна. Мы продолжим нашу передачу через минуту.
Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Смотрим телевизор, как всегда по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» по будням с 16 до 17. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Я напомню, вы слушаете «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Светлана Григорьевна Семенова, философ. Мы говорим о бессмертии и... К сожалению, в христианстве же уже у самых истоков, да, мы видим идею включения тела в бессмертие души и духа, но и противоположное. Господь часто говорит о вечных муках. Кому нужно такое бессмертие, да еще с телом вечно мучиться на сковородке? И говорит это Господь, подразумевая, что возможен такой грех, например, предательство, когда то... единство человеческого «я», которое делает нас существами личностными, предашь кого-то, и ты уже не личность, а ты просто уже распался, исчез стержень. И я боюсь, что каждый человек этот опыт умирания при жизни, опыт, когда мы предаем добро, предаем близкого человека, переживает. И тогда Иисус говорит о покаянии, тоже, видимо, как об одном из путей реализации осуществления бессмертия. У нас есть звонок из Омска. Мария, добрый день, прошу вас.
Мир вам.
Мир вам, да.
Я очень рада, что вы такую тему поставили перед всем мировым сообществом, потому что мы Божие творение. И хотелось бы обратить ваше внимание, что дьявол, противник Творца неба и земли, первое великое обольщение представил это в тайне бессмертия. И для меня, как для христианки, важно понимание, что Слово Божие нигде не говорит нам о том, что есть бессмертный грешник. С самого начала истории человека сатана начал проводить свою работу обольщения человеческого рода. Бессмертие, обещанное человеку на условиях послушания, было уничтожено его преступлением. Адам не мог передать последующим поколениям то, чего не имел сам. И для павшего человечества не оставалось бы никакой надежды, если бы Бог, пожертвовав своим сыном, не сделал бессмертие вновь достигаемым для людей. Как это? В то время как смерть перешла во всех человеков, потому что в нем Адаме все согрешили, Христос явил жизнь и бессмертие через благовестие.
Спасибо, Мария. Действительно, смерть, она изначально не была, видимо, присуща человеку. Во всяком случае, так говорит Библия. И, собственно, нарушение заповеди – это знакомство со смертью. Но наука, которая для многих современных людей является более важной, чем Библия, что она говорит о смерти? Совместим ли современные научные представления о человеке с верой в его не только душевное, но и телесное бессмертие? Говорит Светлана Григорьевна Семенова.
Я хотела сначала бы несколько слов ответить вот предыдущие вопрошающие. Я должна вам сказать, что абсолютно точно имущий державу смерти – это сатана. И последний враг истребится смерть. Просто вот нанизаю вам энное количество каких-то фундаментальных, так сказать, цитат из Нового Завета. Вот последний враг истребится смерть. Более того, Иисус пришел и делал некоторые дела на земле. И дела его касались как раз извлечения из ткани бытия болезнетворных и смертоносных его начал. Он исцелял, воскрешал и говорил своим ученикам: «Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте». А всем нам сказал: «Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит». То есть это нам явил как некоторую манифестацию того, чем мы должны заниматься сами. И вот наука, которая является одной из сущностных сил человека. И, конечно, наука, она, так сказать, демонична, может быть. Она как бы такая, столь же, так сказать, работая в общем нынешнем неоязыческом фундаментальном выборе, она ее заносит бог знает куда. Она одновременно работает и на жизнь, и на смерть, как мы это прекрасно знаем. Но наука, если она будет ориентирована вот в этом религиозном векторе, ну, условно говоря, религиозном векторе, ибо всякая идея восхождения природы человека от нынешней ее заклиненности в смерти, в ее противоречивой, несовершенной природе, к новой природе, это есть религиозный импульс. И когда наука начинает работать на этот импульс, она уже делает благое дело.
Спасибо, Светлана Григорьевна. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день. Прошу вас, около минуты у вас есть.
Приветствую вас, Яков Гаврилович. Меня очень заинтересовал ваш первый слушатель, который спросила я. Ну, у меня это было в 22 года. Так называемый высший яд. Я не знал, как это получилось, но я расскажу. Я отбросил последовательно мышление, чувство и волю. Последовательно. И находился после этого как бы пустым, ища как бы свое настоящее я. 22 года примерно мне было. И вот медленно выплыло как бы из внутреннего мира вот это так называемое высшее я. Это то же самое, что дух человека. Не надо путать его с душой. Душу все знают. А до этого так называемое высшее я, к сожалению, не все люди даже находят его. Оно вне тела всегда находится.
Спасибо, Георгий. Да, высший дух, возможно, и пребывает вне тела, и аскеза, в том числе христианская, умеет к нему прорываться. Но именно здесь конфликт между христианством в его первые века существования и, например, гностицизмом, когда одно движение гностическое говорило о Христе, но при этом говорило, что ну зачем нам телесно это воскресение? Это все только гири на ногах. А все-таки церковь говорила о том, что нет тела, тело и тело. Хотя, казалось бы, ну зачем оно нужно для полноты человека? И тогда мы опять возвращаемся к радикальному сдвигу христианства и язычества, или просто неверия, может быть, сказать. Как неверующий или язычник примиряется со смертью? Очень часто он отвечает на смерть смертью. У тебя погиб друг, погиб сын, дочь, жена. Убей того, по чьей вине совершилась эта смерть. Отомсти. И тогда ты расплатишься око за око. Жизнь за жизнь, смерть за смерть. И по сей день первый импульс человеку, у которого произошло несчастье, это кого-то обвинить и по возможности ответить на смерть смертью. И вот приходит Христос, который не только призывает ответить на смерть прощением, и часто легче поверить в воскресение, чем поверить в возможность прощения, но и призывает, он сам показывает, как ответить на смерть прощением. На кресте всех прощает. У нас есть звонок из Петербурга, Владимир Сергеевич, видите, прямо как Соловьев. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я с глубоким уважением отношусь к религии, которая, скажем там, убеждает и принуждает живущих соблюдать правила человеческих отношений на земле, в жизни, да? Вот у меня такой вопрос. Вот что я, скажем, значит, на том свете, да, буду делать, в разных религиях. Спасибо.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово Светлане Григорьевне Семеновой.
Да, очень много тут уже накопилось вопросов.
Давайте,
да.
Так,
давайте мы как-то коротко попробуем по ним пройтись. Прежде всего, вы знаете, вы очень точно сказали, что вот тот послегрехопадный мир, в котором мы все живем, он стоит на началах вытеснения борьбы. В свое время Гераклит сказал, война – это отец всего и всех. Отец всего и всех. И это происходит во многом именно потому, что в этой нашей жизни, в самой этой материи, в самом нашем теле, вообще во всем, в самом этом космическом порядке бытия, смерть, она идет одновременно, жизнь идет одновременно со смертью. Поэтому и было сказано, что жизнь есть сон. Это что такое промежуточное состояние между жизнью и смертью. В любой момент мы субстанциально нашим бытием не владеем. И в любой момент оно может пресечься, это бытие. И вот само это состояние космоса, оно и рождает вот эту брань элементов в нем. А вот Христос пришел с идеей любви. Это новый принцип связи всего со всем. Он как бы меняет отца. Он же, можно сказать, любовь – это отец всего и всех. Вот с этим явился Христос. Теперь надо вам сказать следующее. Вот у нас шел вопрос о науке. И вот тут надо нам, конечно, остановиться более подробно, возможно, на вопросе о науке.
Давайте дадим слово еще одному слушателю из Петропавловска на Камчатке.
Не успеваем отвечать, к сожалению.
Успеем. Да. Петр Дмитриевич, прошу вас. Да-да.
Добрый день.
Добрый день.
В одной из ваших передач к вам в студию была приглашена Анастасия Георгиевна Гачева. Книгу ее отца Георгия Дмитриевича Гатчина «Естествознание глазами гуманитария» я читал. И в этой книге, в одном из разделов «Евангелие растения», я нашел сходные мысли, суть которых заключается в следующем. Весь мир, который мы воспринимаем посредством органов чувств, это проекция того, что смоделировано в наших головах. Поэтому он делает вывод, что Адам и Ева фактически до того момента, как они были соблазнены змеем, вели фактически растительный образ жизни. Они устыдились, когда им змей подарил сознание, что они были нагие. То есть они пришли в сознание. Но подарив сознание Адаму и Еву, то есть прародителям человечества, он в то же время поставил нас всех в соблазн. Этим сознанием наши первопредки, кажется, плохо воспользовались. Потому что тот мир, который нас окружает, смоделирован таким образом, что он посвящен культу смерти.
Петр Дмитриевич, спасибо за вашу реплику. Светлана Григорьевна, действительно, Адам и Ева – первые умершие люди, так говорит Библия. Умершие не от стыда, а от того, что они не послушали Бога. Смерть как результат неповиновения, непослушания. В сегодняшнем христианском сознании многих русских спасение от смерти заключается как раз в послушании, причем таком слепом. Вот приди в церковь и слушай, что тебе говорят, выполняй, что выполняет, говорит батюшка, батюшка будет выполнять, что скажет епископ, в светской жизни слушайся, там своя вертикаль власти. Значит, смерть – это разрыв повиновения. Воскресение тогда – это включение в повиновение, то, о чем спрашивал нас слушатель, а какое будет бессмертие? И если мы скажем, что бессмертие – это значит слушайся, смиряйся и маршируй, человек повернется спиной и скажет, такое бессмертие мне не нужно. Ваш взгляд все-таки на бессмертие.
Я думаю, что вы свою мысль уже достаточно полно выразили. Я бы хотела, вот вы бросили очень интересную мысль до этого насчет того, что, вы знаете, а ведь от чего очень многие отпали в атеизм после веков торжества христианства? Очень часто от страха того самого бессмертия, которое ему предлагает христианская буква. Потому что выясняется, что там шанс попасть, например, в эту самую горсть спасенных, праведных и блаженных очень небольшая. А большинство это время, короткое время жизни здесь каким-то образом соотносится совершенно с другой категорией, с категорией вечности. В вечности его ждут адские муки. Тогда зачем? Тогда лучше пусть я распадусь на элементы, пусть меня ждет ничто. Это намного более блаженное состояние, чем весь этот ужас бесконечного ада. Но слава Богу, в христианской мысли существует как бы ее самое заветное, самое глубокое, рамка и жизнеутверждающая линия, которая идет от Оригена, святителя Григория Ниского, и которая была развита в русской религиозной философии. Она называется таким ученым словом апокатастасис, это значит спасение всех, которые понимают ад не как некое место мучений, а как нравственное состояние выжигания в себе греха, когда вы будете восстановлены вот на этом новом уровне сознания, когда восстает духовное тело. И тогда вы, пройдя вот этот круг самоочищения, самоказни, вы присоединяетесь как бы в общий бессмертный собор. И это необычайно важно для христианства сейчас. Если этого не будет, оно не может иметь успеха тогда мирового.
Спасибо, Светлана Григорьевна. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную бессмертию. У нас в гостях философ Светлана Григорьевна Семенова. Возможно ли бессмертие здесь? Какова роль человека в реализации бессмертия? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «С христианской точки зрения. Бессмертие».
Добрый день. Можно два коротких тезиса?
Да-да.
Первый. Вот тут говорили о том, что к религии приходит и страх к смерти. Мой собственный опыт был совершенно другой. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе, поэтому жизнь была невероятно тяжелая. И умереть для меня, в общем-то, было не так уж и страшно. А к религии я пришел, к моему стыду, умозрительным путем, просто наблюдая руку Господа Бога в жизни. Это первое. Второе. У меня было позднее уже состояние клинической смерти. И я испытал очень похоже на то, что вот говорят, я не читал книгу Муди, вообще никогда не читал. Ни до этого, ни после. Было похоже немножко на то, что, как говорят, там написано. И единственное, что меня потрясло, это то, что не было ни времени, ни пространства. Поэтому я видел всю свою жизнь и даже удивлялся, как такие яркие моменты своей жизни я мог забыть. Подумал, что надо было бы дневник вести. То есть я хочу сказать, что вот эти рассуждения о том, что мы будем делать на том свете, они очень земные такие, понимаете? Там все другое.
Спасибо, Анатолий. И действительно, не все люди приходят из страха смерти к христианству. Скорее наоборот, человек приходит в церковь, потому что его встретил Бог. Затем уже он скорее научается помнить о смерти. И вспомнить совершенно не так, как помнит человек, которого ведут на расстрел. Потому что то память человека, который готовится умереть, а то память о смерти человека, который готовится жить вечно. Это полярное даже противоположение. И действительно, верно вы говорите совершенно, что мы не можем знать бессмертие, каково оно будет. Да. Но здесь, на земле, человек что, просто пассивно стоит, ждет, стоя на коленях, возможно, перед иконой бессмертия? Вот в начале 20-го столетия очень популярно было учение Николая Федорова, который говорил о том, что человек призван активно участвовать в подготовке воскресения. Не просто он свидетель и пассивный человек. И тогда некоторые православные его обвиняли в том, что он отвергает роль Бога, как того, кто несет воскресение. А, например, епископ Алматинский, ну тогда это был Вернинский епископ, даже устраивал чтение сочинений Федорова и поощрял это дело, потому что действительно был убежден, что человек, христианин, должен быть активен, а не пассивен в своем ожидании воскресения.
С христианской точки зрения. Бессмертие. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 30 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях философ, историк литературы Светлана Григорьевна Семенова. Мы говорим о бессмертии. В первой половине нашей передачи один из слушателей спросил, а о каком, собственно, бессмертии идет речь, потому что не только разные религии по-разному представляют себе вечную жизнь, но и разные христианские конфессии тоже по-разному. Достаточно вспомнить памфлет Марк Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай». Большевики очень любили его печатать с большими тиражами. Памфлет, к счастью, остроумный. И там показана нелепость таких вот дешевых псевдопротестантских, я бы сказал, сказал, представлений, викторианских представлений о бессмертии, как о вечном брецанье на арфе, когда сидит здоровый мужик, ему рому и трубочку, а он вынужден летать на облаке и брецать на арфе. Такое бессмертие действительно, может быть, никому и не нужно. Но прежде чем мы будем пытаться проникнуть за гроб, ведь на самом деле все-таки важнее другое, а что мы будем говорить, какое бессмертие, если оно недостижимо? И многие люди внутренне-то все-таки, видимо, действительно каждый человек не сомневается в своем бессмертии. Ну, нужно приложить особые усилия, чтобы выработать в себе память о смерти, память смертную. Но все-таки разум говорит, этот умер, этот умер, этот умер, глядишь, моя очередь подходит, скоро я тоже в эту дверку-то зайду. Но между тем, современная наука, в отличие от позитивизма, скажем, 19 века, в отношении смерти менее скептична по отношению к бессмертию и говорит, что смерть не такой уж и абсолют. И сегодня самые разные ученые заявляют публично о возможности человеческого бессмертия. Как это сопрягается с христианским учением о бессмертии, говорит Светлана Григорьевна Семенова.
Сначала нужно все-таки конкретно сказать, какие это были ученые. Ну, давайте просто посмотрим поближе своих родных ученых. Вот был такой Василий Феофилович Купревич, он был президентом Белорусской академии наук. И вот в 60-е годы, казалось бы, еще такие глухие годы насчет метафизики, он выступил в самых популярных изданиях, от литературной газеты до социалистической индустрии, в «Огоньке», как раз как биолог с идеями, которые обосновывали возможность бессмертия. Если коротко говорить, он утверждает, что первоначально в природе смерти, в жизни именно, в живых формах, практически смерти нет, так же, как в раю не было смерти. То есть вот первые одноклеточные, они практически бессмертны. Затем, для того, чтобы заработал процесс эволюции, необходимо эта смерть была придумана природой для того, чтобы вот этот вал жизни пошел все с большим ускорением. Более того, начали сменяться различные живые существа, виды, животные виды. Более того, в этом вали жизни прослеживается все время рост сознания, увеличение головного мозга. Это было названо в науке цефализацией, что говорит о том, что как бы некоторые есть мистические составляющие эволюции, которые говорят о том, что она движется к все более сложным, все более сознательным формам. И человек как бы венец этой самой цефализации. Так вот, значит, смерть не изначально в природе. Она заработала, свое дело сделано. Но на стадии человека, когда возникает сознание, к тому же трагизма смерти, тогда и человек уже оснащен другими орудиями эволюционными, которые в нем появились, разум, техника, наука и так далее. Смерть, она уже становится анахронизмом, она уже не работает, она тянет как бы наоборот назад этого человека, зацикливает его. И вот необходимо, как раз говорит Купревич, совершенно... что в самом понятии жизни не лежит понятие смерти. Это некая количественная размерность, но не качественная. Поэтому, значит, когда человек только найдет вот эту защелку, которую природа сделала для того, чтобы каждый вид жил определенное количество лет, называется видовая продолжительность жизни. Вот сейчас наукой ставится задача преодоления видовой продолжительности жизни, создания долгоживущего поколения. Для этого нужно изучать уже, так сказать, на генетическом уровне, на глубинно-биологическом, и вот найти эту самую природную защелку и снять ее.
Спасибо, Светлана Григорьевна. У нас есть звонок из Петербурга. Борис, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, когда мы говорим о трагизме смерти, страхе смерти личной, я подчеркиваю, то не подменяем ли мы на самом деле понятие? Не идет ли речь о страхе страдания, которым, как правило, смерть сопровождается. Mm-hmm. Другое дело, конечно, смерть близких людей. Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо, Борис. Говорит Светлана Григорьевна Семенова.
По-моему, совершенно замечательно вы выразились, Борис. Действительно, а страдание, оно же входит в кортеж болезни и смерти. Поэтому, конечно, недаром смерть сопряжена со состраданием. В этом есть некоторый как бы такой онтологический или, хотите, метафизический перс, который говорит о том, что смерть – недолжное состояние для человека. Почему человек превращается в труп, причем труп зловонный, отвратительный, а эстетический критерий, он является очень часто как раз показателем глубинно-нравственного нашего отношения. Почему для нас так это, почему это так неприятно для наших ноздрей, для каких-нибудь могильных червей, это вполне амброзия. Это говорит о том, что как бы мы чувствуем, что это не то, это не должная вещь, что как бы мы виноваты в том, что мы попустили такую вещь, чтобы чувствующий, думающий, только что говоривший, отвечавший на мир человек лежал вот таким бездыханным трупом, в котором мгновенно начинаются вот эти процессы, безобразные процессы разложения.
Светлана Григорьевна, но ведь, да, многие люди говорят, я не боюсь смерти, боюсь предсмертной агонии, но страдания, большая часть страданий человек переживает без смерти, без итога, и жизнь тогда превращается в бесконечный столбик, одно страдание, третье, четвертое, и в конце жирная черта, и да, итог – ноль. Поэтому человек убежден в своей смертности, возможно, потому что опыт страдания ежедневный, опыт причинения страдания другому, то есть греха, и именно поэтому человек уверен в том, что он уже умирает. Проблема не в том, чтобы научиться умереть, подготовиться к смерти, а в том, что уже умираем с первой же секунды. И поэтому, когда человек на смерть ближнего, на вот эту трагедию, катастрофу отвечает гневом, жаждой мести, поэтому он и увеличивает количество смерти в мире. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Бесконечно или конечно? Вот в чем вопрос. Кто-то мне сказал, или я где-то читал, уж точно не помню, если ты не веришь, что Иисус Христос воскрес, то вера твоя тщетна. В связи с этим у меня такой вопрос. Бессмертие одинаково относится к верующим и неверующим?
Спасибо, Александр. Светлана Григорьевна, действительно, но ведь бессмертие одно для неверующих и верующих по христианскому учению. Однако, извините, одно дело бессмертие в раю, другое дело бессмертие в аду. Это разные вещи. И тогда опять мы возвращаемся к вопросу. Наука обещает, что здесь, на Земле, возможно бессмертие. Но, извините, тогда вам кто-нибудь скажет, а у меня вот есть вот этот знакомый, ему что, тоже дадут бессмертие? Я с ним жить не могу, мы с ним поссоримся. Давайте его бессмертие все-таки как-то отложим. А мое давайте вперед, да, я буду, да, хороший. Конечно. Многие люди опасаются бессмертия. Вспомним бессмертную сатиру Свифта. И видят в бессмертии как раз скорее поощрение греху человека. Диктатор мечтает о бессмертии, хотя бы символическом. Зачем нужно бессмертие человеку, каков он есть, со всеми его грехами?
Конечно.
Значит, наука может дать физическое бессмертие. А как быть с нашей нравственной неготовностью к этому?
Дело в том, что при нравственной неготовности никакого бессмертия невозможно. И в нынешнем нашем теле тоже. Это будет совершенно другое тело. Тело, которое будет управляться сознанием. Вот какие-то маленькие шажки в этом направлении делал Восток, скажем, в йоге, который стремился путем, конечно, колоссальной работы над собой, именно тоже стремился к бессмертию, обрести алмазное тело. То есть тело бессмертное. Конечно, поэтому не надо это путать. Понимаете, принципиально вот нынешний смертный, пожирающий, вытесняющий человек, он потому и пожирает, вытесняет, что он смертен. Поэтому он на короткой жизненной дорожке, он бежит и расталкивает вокруг всех, кого только можно. И вообще жрет все, он является увенчанием пищевой пирамиды, как говорил Гердер, именно наивеличайший убийца на Земле. Понимаете, так что это все природный смертный тип бытия. А речь идет о том, чтобы выйти в другой порядок бытия, в вечность. Вот что такое эта самая вечность, о которой мечтает религия? Время и вечность – это разные состояния даже космоса. Вот во времени идет все время, каждый последующий вытесняет предыдущий. Идет дурная бесконечность вытеснений. Дурная – это самый тот квадриллион квадриллионов, от которым, так сказать, вообще страдали герои Достоевского, как о некотором космическом абсурде. А вечность – это сосуществование одновременное всего и всех в одном пространстве. Тогда уже времени и не будет, когда будут все одновременно существовать. Поэтому мы с вами должны, конечно, перейти, я надеюсь, это интересует наших слушателей, перейти к радикальной постановке проблемы бессмертия. Бессмертие без восстановления, без воскрешения, это, в общем, глубоко безнравственная идея. Она будет делить человечество на каких-то бессмертных олимпийцев будущих и гекатомбы, жертв ушедших в перегной этой будущей гармонии.
Спасибо, Светлана Григорьевна. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Мы продолжим ее после объявлений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Радио «Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио «Свобода».
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения» о бессмертии. У нас в гостях философ, историк литературы Светлана Григорьевна Семенова и звонок из Хабаровска. Виктор Викторович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я убежденный атеист, можно сказать, даже воинствующий. Древние сказали, вы упоминали, религия – это форма страха. Я еще хочу добавить, религия – это форма безответственности. Страх приучает человека свалить на кого-нибудь ответственность. Это мы знаем из бытовых рассуждений. Но в принципе это и на высоком уровне так. Но вот здесь упомянули дурная бесконечность. Вот великий, самый великий идеалист от древности до наших дней – это Гегель. Он преодолел уже это, конечно, страх этот. И показал путь к выходу из этого страха. Выход из страха – это разум. Анализ ситуации. А насчет вечности я скажу. Вечны мы только в своих потомках. Потому что каждое последующее поколение должно быть, конечно, умнее предыдущего. Оно впитывает всю сумму знаний. Конечно, если оно впитает и поймет их это. И оно несет свет от жизни в себе. Мы, старшее поколение, младше их, потому что огонь жизни в них дольше длится.
У вас много детей?
У меня двое.
О, поздравляю их и вас. Спасибо. Светлана Григорьевна, действительно, вот Гегель дал свой ответ. Разум, что скажете вы?
В общем, Гегель разве слово «разум»? Вот вся эта его диалектика, она как раз и есть фактически формула этой самой дурной бесконечности. Есть замечательное исследование такого русского по происхождению французского философа Коже в «Идее смерти» у Гегеля, где он показывает глубочайший нигилизм Гегеля на самом деле, именно потому, что он обожествляет смерть. Я сейчас не могу это никоим образом раскрывать, не та у нас передача, но советую тем, кто этим интересуется, обратиться к этому. Теперь я должна вам сказать следующее. Вот, дорогой вот этот наш слушатель Виктор Викторович, вот вы говорите, что наши дети должны быть умнее нас, а заоглянитесь вокруг, разве они нас умнее? Они никоим образом, смотрите, какое поколение новых варваров дало, скажем, нынешнее время. И все время так оно происходит. Только не успеет еще. Они, так сказать, они более того, они, вы до чего-то додумались, уже поняли многое, они от вас отталкиваются, их растущая самость отталкивает их от вас. И пока будет вот это короткодыханное поколение, быстро сменяющееся, поэтому нет нравственного прогресса в человечестве. Идет научный прогресс, идет технический прогресс, а нравственного нет.
Спасибо, Светлана Григорьевна. Даю справку для слушателей историческую. Дочь Светланы Григорьевны является сама крупным мыслителем, философом и историком русской философии. Так что реальные обстоятельства жизни нашей уважаемой сегодня гости скорее свидетельствуют в пользу атеиста Виктора Викторовича из Хабаровска. Следующее поколение, как минимум, не слабее и не глупее. У нас есть звонок из Москвы. Федор Давыдович, добрый день.
Добрый день. Я два вопроса хотел задать. Первый вопрос. Как относится Ватикан к этому бессмертию и мусульманский мир? И второй вопрос. Сейчас в прессе очень часто ставят вопрос стволовые клетки. Это клетки, своеобразные зародыши всех тканей тела. Их используют для обновления износившихся органов. И я, как следующий стволовым клеткам, я бессмертен. То есть я вечно буду бессмертным.
Спасибо, Федор Давидович. Даю справку. Ватикан бессмертен и целиком разделяет, естественно, христианскую веру в бессмертие человека во всей полноте и души, и духа, и тела. Человека, который принимает Бога, но не отвергает его. Мусульманская точка на бессмертие зрения, она соответствует библейской точке зрения, в общем-то. Но видно, что ислам был знаком с христианским откровением. И, наконец, третий вопрос. Стволовые клетки. Слово нашей сегодняшней гости Светлане Григорьевне Семеновой.
Разрешите мне только немножко добавить насчет Ватикана. Я бы сказала, что вообще весь католический регион, он значительно больше православного региона. Это уже достаточно исследовалось. Он живет в таком терроре ада. Вот там ад, хотя есть и чистилище. Это та вещь, которая с детства проникает в сознание и подсознание юношества. Поэтому там, скажем, в западном регионе намного больше богоборцев. Потому что именно отталкивает эту идею. Теперь, что касается мусульманства, то вы знаете, что представление о вечной жизни в мусульманстве, оно, понимаете, несколько, как вы знаете, такое грубо чувственное. Мы знаем все эти гури и рая.
Будем говорить о христианстве. Пригласим потом муфтия, и он все скажет из первых уст.
Да, конечно. Что касается стволовых клеток. Вот смотрите, дело в том, что стволовые клетки, вы, конечно, слышали о них в связи с проблемой клонирования. Вот выясняется, что каждая клетка нашего, фактически нашего тела, она содержит полный набор генетической информации. И в свое время христианские эсхатологи, когда они пытались утвердить идею воскресения, а античный мир ее не принимал, это бредовая идея, как же так? Но одно дело, понимаете, как еще какой-то нетронутый там, скажем, тлением труп, может быть, что-то еще с ним, какие-то манипуляции были возможны. А вот, а как, когда он ушел в великое кочевье по природе, как можно собрать эти клетки, как возможно воскресение? Вот, поэтому не стали слушать апостола Павла в Ареопаге, сказали, пойди, об этом мы послушаем в другое время. Это была полная нелепость, так сказать, для эллинов, для иудеев безумие, для эллинов соблазн. А вот они стали говорить о том, что, вы представляете, что каждая клетка человеческого существа, она как бы отмечена эйдосом, она отмечена душой, она отмечена, если говорить нашим языком, вот этой самой особой, уникальной генетической информацией. Поэтому как бы по одной клетке можно будет восстановить, по крайней мере, некую форму уже бывшую, некого однояйцевого близнеца. Да, пока клонирование еще очень сложный процесс. Это как бы, если, знаете, если взять такую техническую аналогию, это как если бы только пока человечество изобрело колесо, это вот как на стадии колеса еще. То есть клонирование потом будет намного проще осуществляться. Пока это еще только первые шажки. Но вот, по крайней мере, в этом есть свои глубины, понимаете, которыми даже воспользовались христианские эсхатологи.
Спасибо, Светлана Сергеевна. На звонок из Москвы Анатолий.
Добрый день. Можно два коротких тезиса?
Да-да.
Первый. Вот тут говорили о том, что к религии приходит и страх к смерти. Мой собственный опыт был совершенно другой. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе, поэтому жизнь была невероятно тяжелая. И умереть для меня, в общем-то, было не так уж и страшно. А к религии я пришел, к моему стыду, умозрительным путем, просто наблюдая руку Господа Бога в жизни. Это первое. Второе. У меня было позднее уже состояние клинической смерти. И я испытал очень похоже на то, что вот говорят, я не читал книгу Муди, вообще никогда не читал. Ни до этого, ни после. Было похоже немножко на то, что, как говорят, там написано. И единственное, что меня потрясло, это то, что не было ни времени, ни пространства. Поэтому я видел всю свою жизнь и даже удивлялся, как такие яркие моменты своей жизни я мог забыть. Подумал, что надо было бы дневник вести. То есть я хочу сказать, что вот эти рассуждения о том, что мы будем делать на том свете, они очень земные такие, понимаете? Там все другое.
Спасибо, Анатолий. И действительно, не все люди приходят из страха смерти к христианству. Скорее, конечно, наоборот, человек приходит в церковь, потому что его встретил Бог. Затем уже он, скорее, научается помнить о смерти. И вспомнить совершенно не так, как помнит человек, которого ведут на расстрел. Потому что то память человека, который готовится умереть, а то память о смерти человека, который готовится жить вечно. Это полярное даже противоположение. И действительно, верно вы говорите совершенно, что мы не можем знать без смерти, каково оно будет. Да. Но здесь, на земле, человек что, просто пассивно стоит, ждет, стоя на коленях, возможно, перед иконой бессмертия? Вот в начале 20-го столетия очень популярно было учение Николая Федорова, который говорил о том, что человек призван активно участвовать в подготовке воскресения. Не просто он свидетель и пассивный человек. И тогда некоторые православные его обвиняли в том, что он отвергает роль Бога, как того, кто несет воскресение. А, например, епископ Алматинский, ну, тогда это был Вернинский епископ, даже устраивал чтение сочинений Федорова и поощрял это дело, потому что действительно был убежден, что человек, христианин, должен быть активен, а не пассивен в своем ожидании воскресения. Но цензура его сразу, преосвященного владыку, малость тюкнула, потому что активность тогда ассоциировалась с одним, с революцией. Раз заговорили об активности, сейчас царя будут свергать. Что речь идет немножко не о политике, было непонятно. прежде чем дать слово нашей сегодняшней гости, еще звонок из Москвы. Валерий, добрый день, прошу вас.
Христос воистину воскрес. И прежде всего я услышал, во-первых, смесь ереси хилиазма, осужденный, кстати, оригенизмом на Вселенском соборе. Во-вторых, это смесь эволюционизма и ереси Тьера де Шардена. А в-третьих, это философия Антихриста.
Спаси Господи, Валерий, но вопроса здесь нет. Тогда слово Николаю Николаевичу из Петербурга. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. У меня вот такой взгляд. Я считаю, что жизнь не должна быть удовольствием. Вообще, жизнь – это не удовольствие. Недаром существует пословица «жизнь прожить, не поле перейти». Другими словами, каждому человеку жизнь дана для того, чтобы испытать его всеми вот соблазнами, невзгодами. Там, все. И если он это испытание выдерживает, вот, он переходит в свое постоянное пребывание вот туда, и там уже, соответственно, и существует уже нормально. Вот. А эта жизнь только для испытания.
Спасибо, Николай Николаевич. Это вызывает в памяти сатиру Станислава Лема, который изобразил католического ксенза, изобретателя специальной машины для мучений новобрачным, чтобы им и первая брачная ночь была не в радость, а в тягости. Машина со всякими шипами и гвоздями. Жизнь, конечно, не поле перейти, но означает ли это, что жизнь – это стояние коленями на горохе и толченом стекле, и что бессмертие дается только тому, кто истязал себя, ну, и других призывал к истязаниям, говорит Светлана Григорьевна Семенова.
Ну, прежде всего, я хотела бы ответить тому человеку, который тут послал нам проклятие. Я должна сказать следующее, что, вы знаете, вот бывает иногда такое знание, детское знание, даже состава вероучения христианского, и вот с этого детского состояния начинает громить какие-то более совершеннолетние понимания христианства. Мало что знает. Вот вы говорите, хилиазм, нет, а как же, почитайте Откровение. Только одно, на одно вам отвечу. Откровение Иоанна Богослова. Там речь идет о тысячелетнем царстве праведников. Это говорит о том, что само Царствие Небесное – это достаточно эволюционный процесс. В нем будут какие-то ступени, будут какие-то стадии. И это вполне входит в состав вероучительных христианских книг. Вот на этом даже остановимся.
И еще слово одному слушателю, последний уже звонок, Александр из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый день, очень кратко.
Да, четверостишье. Третьего пришествия не будет, все богами станут в третий раз, обо мне и о Христе забудет мир, познавший вечность и экстаз. Спасибо.
Спасибо, Александр. Значит, Светлана Григорьевна, да, последнее слово, полторы-две минуты.
Да, они заключаются в следующем, что все-таки надо встать на наиболее, как бы я сказал, высокую точку зрения, которая заключается в идее Бога человечества, той идее, которую принесла русская религиозная мысль. Не только Федоров, но и Булгаков, и Бердяев, и Флоренский, вообще все наши русские религиозные мыслители. И речь идет о том, что человек должен стать орудием исполнения Божьей воли на земле. Речь идет о сотрудничестве, о синергии. Это совершенно христианская, совершенно православная точка зрения. О синергии божественных и человеческих энергий в деле спасения, в деле преображения этого мира, достижения бессмертия, достижения восстановления всех умерших, преображения этого мира. Христос говорил о том, когда его упрекали в том, что он исцеляет и воскрешает по субботам, он говорил, а суббота, это в иудейском сознании была калька будущего Царствия Небесного, и оно понималось как некое покаяние в Боге. Вот то, над чем потом издевается, вот это вот пассивное понимание Царствия Небесного. Он сказал такое важное слово, за которым стоит космогоническое откровение настоящее. Он сказал, отец мой доселе делает, и я делаю. То есть творение еще как бы не закончено, оно продолжается, и человек должен быть соработником этого будущего творения. И будущее Царствие Небесное, вот это повоскресное состояние, о котором, к сожалению, уже у нас не осталось времени и говорить, оно будет заключаться в бесконечном творчестве своей собственной природы и природы мира.
Спасибо, Светлана Григорьевна. Я в заключение процитирую слова митрополита ленинградского Алексея Ридигера, написанные им в 6-м номере журнала «Дружба народа» в 1988 году. Теперь владыка уже патриарх московский и всея Руси. И вот тогда, в 1988 году, он хвалил учение Николая Федорова за то, что он не примирился с отсутствием в мире Царства Божия, что он жаждет Царства Божия и бессмертия как полноты, как жизни со всеми и для всех. И это, писал тогда владыка Алексий, это питательная почва для идеи о реальном воскрешении всех когда-либо умерших поколений. И бессмертие – это задача, которую Господь ставит человеку. Это не просто подарок избранным друзьям. Вы слушали «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную бессмертию. У нас в гостях была философ и историк литературы Светлана Григорьевна Семенова, продюсер передачи Михаил Касторский. Звонки любезно принимала Марина Стауна.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.